Витлем, рад слышать вас на частоте радиолюбительской связи, в частности 145-325. Значит, немножечко корректировки. Рубрика наша «Немного о космосе» по времени будет меняться. Теперь она будет идти примерно, наверное, с 20.55, то есть без 5.9 или 20, без 21 часа, без 5, до 10 часов. Почему именно так? Чтобы можно было, кто-то подойдет, если желает отметиться, кто он, по позывным, ну, по крайней мере, хоть я знал, кто здесь находит, от кого можно получить какой-то вопрос или ответ. Это первое. Ну, а те любители по каким-либо причинам не могут это сделать, все равно они будут здесь присутствовать. Это первое. Второе. Чтобы не вас загружать этой рубрикой по разговорам радиолюбителей, значит, у меня сложилось такое мнение, что самый лучший вариант это до 22 часов. Фактически в 22 часа практически все уже ложатся спать, потому как работать приходится рано и вставать с утра с постели тем более рано. Поэтому 22 часа это максимум. Если по каким-то причинам будет это кому-то мало, эта информация, тогда можем продолжать дальше. Если нет, значит, вот такой результат. Значит, без перекура, чтобы можно было этот час уложиться, я думаю, простят меня курильщики, может быть, на одну сигаретке будет поменьше. Ну, вот, чтобы не тратить время. Итак, 21 час начала, 22 часа заканчивает. Повторюсь, без перекура на обед или на ужин. И дополнительно, если будет, то продолжаем дальше. Ну, я остаюсь после 22 часов на приеме. Если что-то кому-то спросить, я отвечу здесь. Это первое. Второе. Если будет интересно и у нас с вами, радиолюбителей, есть время, то можно продолжить данный вариант по прошлым годам, когда рубрика «Немного о космосе» проходила в субботу. Если это будет удобоваримо, тогда можно еще один раз оставить, то есть перенести еще на 21 час в субботу, либо меньше, либо больше, по часовой, я имею в виду, характеристике. 22, 20 часов, 19, это зависит от того, как вам удобно. Потому как в субботу, может быть, какие-то походы в магазины, ну, в общем, какие-то причины семейного характера. Поэтому до сегодняшнего, до 22 часов, желательно мне дать информацию. Если да, то нет, чтобы я мог либо готовиться, либо как, в общем-то, не готовиться, а весь день в субботу использовать от подъема до отбоя, не выходя, не готовив материал. Это вот по такой технический вопрос. Повторюсь, до 20 часов, то есть до конца этого нашего сегодняшнего радиолюбительского «Немного о космосе» информации. Подумать, решить, значит, время, вот то, что сказал основное, это, я думаю, не будем переделывать, потому как еще я сложилось мнение, что вас лучше не напрягать. Ну, кто стойкий, повторюсь, я останусь на частоте, а суббота в вашем распоряжении подумать. Все, я у отряда «Немного о космосе», Владимир. Так, начнем. Значит, после таких у нас лекций, которые, так, ну, не лекции даже, а информации, которую я вам рассказывал, очень было довольно-таки, наверное, сложновато. В этот раз я постарался сделать вам разгрузочный день, если так можно выразиться, и немножко рассказать о теме. Тема у меня, может быть, повторяется, потому как, еще раз скажу, что кто-то, может быть, не слышал, может быть, кто-то что-то недоуслышал, поэтому некоторая тематика будет идти в повторе с добавлением каких-то характеристик. Значит, сегодня у нас, вот на этот час у нас осталось, нам 2 часа, это Солнечная система, все самое большое, быстрое и тому подобное. Это первое. И если успеем на эти 2 часа, значит, тематика будет, либо я вам успею рассказать про ракетный космический комплекс N1L3, это то, что должно у нас было улететь на Луну. Такой же системы, как американская система, имеется в виду с посадкой космонавтов на Луне. Это что такое ракета, кратенько ее характеристика, что она себе представляет. Ну, техническая характеристика, какая разработка и так далее. Тема довольно-таки обширная. Если не ложимся, если вы считаете, что я, ну, эта тема такая будет, ее придется от и до, либо мы ее корнаем до половины, либо это опускаем, эту тему оставляем. Я добавил самое быстрое и хорошее. Уже тезисно расскажу об исследовании Луны всеми теми державами, так можно и так, например, кто использовал или кто уже успел освоить космос. Вот такие две тематики. Я у отряда «Немного о космосе», Владимир. Ну вот. Итак, начнем. Значит, Солнечная система, все самое большое, быстрое и так далее. Первое. Меркурий – это самая быстрая планета в Солнечной системе. Она вращается вокруг Солнца со средней скоростью, порядка 152 948 километров в час. Что по временным показателям, это в два раза больше скорости вращения Земли. Второе. Самая горячая поверхность из всех планет Солнечной системы – это на Венере. Средняя температура составляет порядка около 480 градусов Цельсия, что, в общем-то, затрудняет исследование путем сбора проб поверхности данной планеты. Если ступить на поверхность Луны, то тут же нас сплющило давлением очень большим, ну и, соответственно, очень мощная жара. Сожгло нас, конечно, серная кислота, а мы уж задохнулись бы от углекислого газа. Это вот Луна, Венера. На Сатурне нет твердой поверхности, и потому она самая легкая планета в Солнечной системе. Планета состоит в основном из водорода и гелия, двух самых легких элементов в мировой пространстве. Плотность планеты составляет всего где-то порядка 0,71 плотности воды. Но если брать плотность воды единицу, то 0,71 плотности. Это означает, что если бы существовал бы океан соответствующих размеров, Сатурн давал бы такой океанчик создать зрительно, то вот из таких размеров то Сатурн просто плавал бы в этом океане. Следующее, самым ярким астероидом является Веста. Была открыта она в 1807 году. Это единственный астероид, который в ясную ночь виден невооруженным глазом с Земли. Думается, вот как только у нас с погодой устаканится, я вам попробую дать некоторые такие, наводки, что ли, что можно, или не все, конечно, что мы можем увидеть с вами на небе. Хоть это считается чисто астрономией, но попробую что-нибудь из этого интересного вам рассказать. Что-то придется смотреть в бинокль, что-то вот невооруженным глазом Земли, как Весту. Далее. Самый большой спутником Солнечной системы является Ганимед. Один из четырех больших спутников Юпитера. Он порядка в два раза тяжелее Луны, а его диаметр составляет порядка 5967 километров. Вот такой вот спутничек. Самый крупный спутник Сатурна, Титан, имеет самую плотную атмосферу из всех спутников в Солнечной системе. Атмосферное давление на его поверхности состоит где-то порядка полтора раза больше атмосферного давления на поверхности Земли. Состоит в основном из газообразного азота и наиболее близких к нему по составу атмосферы Земли, то, что входит в нашу атмосферу. Что еще? Самым большим каньоном в Солнечной системе это Валес Мариенис. Это на Марсе. Общая длина составляет порядка 4500 километров. Максимальная ширина составляет 600 километров. А глубина 7 километров. Самый большой каньон. Открыт был американским спутником, кораблем Мариер 9 в 1971 году. Но если его наложить, то он, в общем-то, занял бы всю территорию США от океана до океана. Вот такой вот каньончик. 8 апреля 1947 года на южном полушарии Солнца было обнаружено самое большое скопление солнечных пятен за все время наблюдений. Его максимальная длина составила порядка 300 тысяч километров, а максимальная ширина порядка 145 тысяч километров. Была она примерно в 36 раз больше площади поверхности Земли и видно невооруженным глазом в предзакатные часы. Это вот в 47-м году. Вот такие размеры были солнечных пятен. Большое красное пятно на планете Юпитер — это самый большой циклон в Солнечной системе. Очень интересная вещь. Если в интернете посмотреть в реальном времени Юпитер, вы увидите такое пятнышко, отличающееся по форме от самого Юпитера. Размеры меняются. Он может двигаться со скоростью порядка, вот это пятнышко, от 40 тысяч километров, то есть длина его, размера, прошу прощения, 40 тысяч километров в длину и порядка 14 тысяч километров в ширину. по его длине могло быть разместиться вот этих размерах, наверное, три планеты размером с нашу Землю. Это огромный вихрь, бушует как минимум уже 300 лет. Вращается он против часовой стрелки со скоростью порядка 435 км в час. До сих пор ученые изучают этот феномен, но никак пока понять не могут. Почему? Вот если вы на картинку видите в интернете или по телевизору, когда показывают, то видно, что планета вращается в одну сторону, это пятнышко со скоростью вот такого 435 км, видно, что в обратную сторону. Пока, понять пока не могут. Идем дальше. Гигантская планета Сатурн имеет самую большую систему колец из всех планет Солнечной системы. Другие планеты-гиганты, состоящие из газа, это Юпитер, Уран, Нептун. Также имеют кольца, но они не так обширны и впечатляющие, как на Сатурне. Кольца планеты состоят из миллионов маленьких, вращающихся, независимо от частиц из льда и пыли. Будет, наверное, раз тема такая же была. Это про Сатурна. Очень интересная вещь. Сатурн, вот эти кольца Сатурна. Сначала они считали, что вообще это одно и целое. Потом, когда более познакомились с этим, с этой планетой, оказалось, что они вот из очень много вот этих колец, вот этих вот льда и пыли. Но что самое интересное, что эти кольца, мало того, что они имеют разную ширину, они еще и расстояние их разное. И что еще самое интересное, что они не разлетаются. То есть кольца не вот держатся в одной позиции, не разлетаются. Почему, я потом расскажу, как вот чисто по Сатурну. Самый длинный из всех хвостов комет, который удалось измерить, достигала порядка 570 миллионов километров. Это больше, чем расстояние от Солнца до Земли. Вот такой была планета. Вот, не нашел я в какой году, но вот длина такая дана. Высота на планете на Миранде, есть такая высота Вероны Рупс, маленькие спутники планеты, это Уран, составляет примерно где-то 20 километров. Значит, это более чем в 10 раз выше стен Большого каньона на Земле. Высота этой скалы представляет особо необычайное, если учесть, что размеры самого этого размера Миранды, диаметр которого составляет всего наши 472 километра. Вот, представьте, все общее 472, а стена его, вернее, его скала больше, выше, вернее, чем Большой каньон на Земле. Интересна также планета. Что еще интересно? На планете Нептун наблюдается самый сильный ветер во всей Солнечной системе. По данным НАСАвского корабля Voyager 2, полученного в 1989 году, скорость составляет порядка около 2400 километров в час. Это порядка в 5 раз больше, чем самая высокая скорость ветра, которая была зарегистрирована на Земле, естественно. Между 16 и 22 июля 1994 года более 20 фрагментов кометы Шумахер-Леви-9 столкнулись с гигантской планетой Юпитер. Последовал сильный удар самым крупным осколком, диаметр которого составлял порядка от 3 до 4 километров. Этот осколочек произвел взрыв, энергия которого в 600 раз превышала суммарную энергию всех бомб в мире. Это примерно эквивалент 6 миллионам мегатонн в тротиловом эквиваленте. 20 фрагментов вылетели в атмосферу Юпитера со скоростью порядка 60 км в секунду. Вот такое вот самое-самое случилось в 1994 году. Я у Атреты, немного в космосе, Владимир. Дальше идем. Действующий гейзер Тритона, самого крупного спутника планеты Нептун, выбрасывает замерзший азот и на несколько километров в атмосферу. Не так у нас магма, а вот азот. Температура на поверхности Тритона составляет порядка минус 235 градусов Цельсия, почти абсолютный ноль. Он является самым холодным местом в Солнечной системе, и его озера наполнены твердым, по размеру, по составу как сталь, замерзшей водой. Это вот у нас Тритон, спутник Нептуна. Самое долгое полное солнечное затмение за последнее время наблюдалось 20 июня 1955 года. 7 минут 8 секунд. Что еще? Еще максимальная возможная продолжительность солнечного затмения составляет 7 минут 31 секунду. Это будет наблюдаться 16 июля 2186 года над Атлантикой. Тоже будет самое большое интересное. И одно из четырех самых крупных спутников Юпитера отличается самой высокой вулканической активностью в Солнечной системе. В 1979 году, по данным НАСА, со спутника Voyager 1, сделал первые фотографии следов вулканического извержения, которые уходили ввысь на сотни километров. Это вот Юпитер. Это все по самому-самому-самому. Я у Атриотель на Велокосмосе, Владимир. Ну, а теперь попробуем, я расскажу о Луне. Период у нас будет с 1959 года до 2007. Я буду назвать вам страну, время запуска, что она представляет аппарат, и вкратце, что этот аппарат делал на Луне. Итак, 2.01.1957 год, Луна-1. Первый полет к Луне, станция прошла 5000 километров от Луны, обнаружила отсутствие у нее магнитного поля, вышла на геоцентрическую орбиту вокруг Солнца, став первым искусственным спутником Земли, который назвали «Мечта». 59-й год. 3.03.1959 года. «Пионер-4», американцы. Пролетел в 60 тысячах километров от Луны и вышел на геоцентрическую орбиту. 12.09.1959 года. Луна-2. Первый перелет с Земли на Луну. Станция достигла лунной поверхности 14 сентября 1959 года. Район ее падения – море дождей. 30 градусов северной широты и 1 градус западной долготы. Получил название залив Луника. Лунника. Дальше. 4.10.1959 года. Луна-3. Впервые сфотографировала обратную сторону Луны. 7 октября 1959 года было заснято 2/3 полушария, невидимого с Земли. Снимки переданы по радиоканалу наземно. Произведен гравитационный маневр этого спутника, Луна-3. 26.01.1962 года. Рейнджер 3, американцы. Неудачная попытка телесъемки лунной поверхности. Станция не достигла Луны, пройдя в пределах 36 700 километров от нее. И ушла в небытие. 23.04.1962 год. Рейнджер 4. Вторая неудачная попытка телесъемки Луны с близкого расстояния. Станция упала на обратную сторону Луны в районе 15 градусов южной широты и 130 градусов западной долготы, став первой американской станцией, достигшей Луны. 18.10.1962 года. Рейнджер 5. Третья неудачная попытка телесъемки Луны с близкого расстояния американцами. Станция ушла на геоцентрическую орбиту, пролетев в 725 километров мимо Луны. 2.04.1963 года, Луна-4. Первая автоматическая станция второго поколения, которые были предназначены для мягкой посадки на Луну. Они были сравнительно небольшими, масса составляла порядка 100 кг. Станция не долетела до Луны, пройдя порядка 8500 км от нее и вышла на геоцентрическую орбиту вокруг Луны. 30.01.1964 год. Рейнджер 6, американец. Четвертая неудачная попытка телесъемки Луны с близкого расстояния. Станция упала в районе моря Спокойствия в 30 километрах от расчетной точки. 28.07.1964 года. Рейнджер 7. Впервые выполнена детальная телесъемка Луны с близкого расстояния во время падения станции на Луну. Передано по радио на Землю 4300 снимков, сделанных с высоты от 2000 километров до 440 метров в северо-западном районе моря облаков, который в честь этого был назван морем Познанным. На самых последних снимках видны кратеры диаметром не менее метра. 17.02.1965 год. Рейнджер 8. Вторая детальная телесъемка. Получено порядка 7100 снимков с высоты от 2500 км до 160 км на район моря Спокойствия. Я у отряда немного в космосе, Владимир. 21.03.1965 года. Рейнджер 9. Третья детальная съемка. Получено 5800 снимков с высоты от 2300 км до 600 метров над гористыми районами лунного материка в центральной части видимого полушария, где по наблюдениям с Земли предполагалась вулканическая активность. Обнаружены небольшие кратеры, окруженные темным гало. Это возможные источники выделения газа из недр. 9.05.1965 год. Луна 5. Впервые отработана система мягкой посадки, но посадка получилась жесткой, станция разбилась в районе моря облаков. 8.06.1965 года. Прошу обратить внимание, когда вот я вам читаю, особенно наши спуски, обратите внимание на активность запусков по месяцам. Через месяц идет, как минимум, что-то запускается. Очень интенсивный запуск вот именно тех спутников без человека для изучения той или иной планеты. Здесь я вам сейчас расскажу про Луну, а потом то же самое будет уже на других планетах. Итак, 8.06.1965 год. Луна 6. Неудачная попытка мягкой посадки. Станция прошла в 160 тысяч километров от Луны и вышла на геоцентрическую орбиту и ушла. 18.07.1965 года. Зонд 3. Сфотографирована оставшаяся неизвестной 1/3 части обратной стороны Луны, что позволило создать первую полную картину и создать глобус Луны с значительными белыми пятнами, которые были до этого. Вот. И уже создана полюса. 4.10.1965 год. Луна 7. Неудачная попытка мягкой посадки. Станция разбилась в районе океана Бурь, западнее кратера Кеплер. Ну, Кеплер вы знаете, кеплеровские данные, которые сейчас пользуются все для отображения спутников. 3.12.1965 год. Луна 8. Неудачная попытка мягкой посадки. Завершена отработка систем, но посадка в океане Бурь около южнее кратера Галилея оказалась жесткой. Спутник разбился. 31.01.1966 год. Луна 9. Станция масса 100 кг установила, что лунная поверхность твердая. На ней нет многомерного слоя пыли. Передана телевизионная панорама лунного ландшафта, показывающая детальные поверхности, размеры были от 1 мм. Район посадки станции на равнинной местности в океане Бурь получили название равнина прелунения. Это все делается для того, чтобы впоследствии, вот именно на равнинной местности, потом будет записано, я потом прочитаю, Луна, луноход, который будет именно садиться вот на ровную поверхность. Не на камни, не на кратер, а вот на лунной поверхности. Ровную. 31.03.1966 год. Луна 10. Первый в мире искусственный спутник Луны. Впервые получены данные о химическом составе Луны по характерному гамма-излучению ее поверхности. Сделано порядка 460 витков вокруг Луны. Связь прекратилась 30 мая 1966 года. Я у Атрея Тенни, много о космосе, Владимир. 30.05.1966 год. Американцы. Сервер 1. Первая американская мягкая посадка на Луну. Телефотосъемка местности около точки посадки на равнине в районе океана Бур. Северные кратеры Флемистит. Изучение механических свойств грунта. Работа длилась до 7 января 1967 года. Почти год. 1.7.1966 год. Explorer 33. Американцы. Попытка создания искусственного спутника Луны. Станция вместо лунной орбиты вышла на геоцентрическую орбиту вокруг Земли, охватывающую между Луной и Землей. И не сделала тех, не совершил тех задач, которые были поставлены ей. 10.8.1966 года. Лунар Орбитер. Первый американский искусственный спутник Луны. Детальная фотосъемка участков для высадки людей на видимой стороне. И обзорная съемка обратной стороны Луны. 24.8.1966 года. Луна 11. Второй советский искусственный спутник Луны. Прошу прощения. Исследование гравитационного поля и гамма-излучения планеты. Изучена метеорная и радиационная обстановка вблизи Луны. Сделано 277 снимков. Связь прекратилась 1 октября 1966 года. О, Александр, вечер дома, РТ-АЮТ, УА-3-2-Т. Рад слышать. Да, Сережа, слушаю, ДТ Игрик.
Ульяна Анатолий, Антон, Антон Тамара, здесь радио Ульяна 3, Дмитрий, Дмитрий Игрик. Владимир, здравствуйте. Я приношу свои извинения. Вчера, ну, никак физически не смог подойти в 21.00 на частоту и объявить всем, что вас не будет. Так что я извиняюсь, примите мои извинения на приеме.
Все точно, Сереж, я уже сказал, я вчера успел подойти, ну... успел я приехать до 10 часу. Все нормально, все вот решили. Спасибо вам, что вот, ну, все бывает у нас в нашей жизни. Такая обстановка. Ничего страшного, Сереж, спасибо.
Ну, не за что, Владимир, я еще раз извиняюсь, но обещал, и вот видите, не сделал. Так что за мной редко такое бывает. Ладно, Владимир, продолжаем вас слушать. Спасибо вам за ваши труды.
Сереж, ну, мы сегодня, у нас вот круг квадрата стал сегодня. Я у отряда немного о космосе, Владимир. Еще кто-нибудь есть? Это уйдем дальше. Так, ёкомля, запутался. Так. Так, значит, 20.09.1966 года. Север 2, американцы. Неудачная попытка мягкой посадки. 22.10.1966 года. Луна 12. Третий советский искусственный спутник Луны. Продолжение исследований около лунного пространства. Сделано 602 витка. Связь прекратилась 19 января 1967 года. 6.11.1966 года. Лунар Орбитер 2. Американцы. Второй американский искусственный спутник Луны. Детальная фотосъемка участков для посадки людей на видимой стороне. Обзорная съемка обратной стороны Луны. 21.12.1966 года. Луна 13. Вторая советская мягкая посадка на Луну в районе океана Бурь. На равнине около кратера Селевк. Селевк называется. Исследованы физико-механические свойства лунного грунта. Через определенные промежутки времени сделано 5 панорамных изображений местности вокруг станции, на которых хорошо было заметно, как меняется вид поверхности при разной высоте Солнца над лунным горизонтом. 5.2.1967 года. Луна Орбитер 3. Американцы. Третий американский искусственный спутник Луны. Детальная фотосъемка участков для высадки, опять же, людей на видимой поверхности. И обзорная съемка обратной стороны. 17.4.1967 года. Сервер 3. Вторая американская мягкая посадка на Луну. Исследование свойств поверхности на равнине в океане Бурь. Это юго-восток от кратера Ландсберг. 4-5-1967 год. Лунар Орбитер 4. Четвертый американский искусственный спутник Луны. Выполнена глобальная съемка Луны, порядка 98% видео и 96% обратного полушария. С детальностью, намного превышающей возможности наблюдения с Земли. 14-7-1967 года. Север-4. Неудачная попытка мягкой посадки. Станция разбилась. 19-7-1967 год. Explorer 35. Пятый американский искусственный спутник Луны. Изучение межпланетного магнитного поля, солнечной плазмы и метеорных потоков в окрестности Луны. Отряд много о космосе, Владимир. 1-8-1967 года. Лунар Орбитер 5. Шестой американский искусственный спутник Луны. Детальная съемка важных для геологического изучения объектов поверхности. Обзорная съемка обратного полушария для создания глобальных карт. 8-9-1967 года. Север-5. Третья американская мягкая посадка на Луну. Исследование равнинного участка моря спокойствия восточного кратера Сабин. Спустя 2 года в этом же районе Аполло-11 высадился и была первая лунная экспедиция. Вот для чего летают автоматы. 7-11-1967 года. Север 6. Четвертая американская мягкая посадка на Луну. Изучение равнинной местности в центре видимого полушария. Это залив центральный на Луне. 7-1-1968 год. Сервер 7. Пятая американская станция, мягкая посадка, впервые выполнена в гористом материком районе, это южное полушарие. 7-4-1968 год. Луна 14. Четвертый советский искусственный спутник Луны, изучение гравитационного поля Луны. 15-9-1968 года. Зонд 5. Испытание корабля аналог Союза для пилотируемого полета вокруг Луны. Первые живые существа – это степные черепашки, облетевшие Луну на расстоянии 1950 километров. И вернулись на Землю 21 сентября 1968 года. 10-11-1968 года. Зонд 6. Испытание корабля для пилотируемого полета вокруг Луны. Облет Луны на расстоянии 2400 километров и возвращение на Землю. 17 ноября 1968 года. Впервые после облета Луны совершена мягкая посадка не в океан, а на сушу. Казахстан, это южный полушарий Джасказгана. Однако из-за преждевременного отделения парашютной системы станция упала на землю, с высоты 5 километров разбилась, в общем, что стало причиной отмены полета вокруг Луны двух космонавтов, которые были запланированы на следующий запуск аналогичной их станции. 21-12-1968 года. Аполло-8. Первый полет вокруг Луны астронавты Борман, Ловел и Андерс сделали 10 витков вокруг Луны, выполнили детальную съемку предполагаемых районов высадки экспедиции и провели наблюдение лунной поверхности. 27 декабря 1968 года отсек с экипажем приводнился в Тихом океане. 18-5-1968 года. Аполло-10. Второй полет вокруг Луны. Астронавты Стаффорд, Янг отделились в лунном модуле от основного корабля, где оставался Юджин Серан, и в течение 8 часов совершали раздельный полет, снижались до высоты 15 30 километров над лунной поверхностью. Сделан 31 виток вокруг Луны. Отрепетированы все этапы полета на Луну, кроме самой посадки на поверхность. Корабль возвратился на Землю 26 мая 1969 года. Отрепетированного космоса, Владимир. 13.07.1969 года. Луна 15. Первая попытка автоматической доставки лунного грунта. Станция разбилась при посадке в южном части моря кризисов 21 июля. В тот же день, когда экипаж Аполлон-11 вышел на лунную поверхность. Первая станция третьего поколения и, наверное, последняя их поколения, которое они делали. Это крупные станции массы порядка от 1500 до 2000 килограмм, состоящие из двух частей. Это, собственно, станции и универсальные платформы с четырьмя такими лапками, обеспечивающие посадку на поверхности. Это вот такая вот система была. 16.07.1969 год. Аполло-11. Первая экспедиция людей на Луну. Астронавты Армстронг, Олдрин в лунном модуле «Игл» 20 июля 1969 года совершили посадку на Луну, а 21 июля впервые вышли на лунную поверхность. Они провели на Луне 21,5 час, из них 2,5 часа вне лунной кабины во время однократного выхода. Собрано 22 килограмма образцов камней и грунта. На поверхности оставлен сейсмометр для наблюдения за лунотрясениями и лазерные отражатели для локации Земли. Район посадки на равнинном участке моря спокойствия – это 0 градусов 40 минут северной широты и 23 градуса 29 минут восточной долготы. Получил название «База спокойствия». Стартовав с Луны, лунная кабина состыковалась с командным модулем «Колумбия», в котором находился космонавт Коллинз, сдавший своих коллег на орбите. И 24 июля 1969 года отсек с экипажем приводился в Тихом океане.
Вопрос. РД-3 оживет на частоте. Можно?
Сергей, пожалуйста.
У меня такой вопрос. У них столько неудачных попыток было. Крайне малое количество обратного старта с лунной поверхности до Земли. И как они умудрились в легкую высадить людей, значит, и быть уверенными, что они оттуда стартанут, значит, сядут обратно, значит, в свой этот корабль и прилетят на Землю. Вот меня вот это удивляет.
Сергей, много противоречий. Ну, вот со своей точки зрения, у нас тут разные точки зрения у радиолюбителей, но вот у меня-то точка зрения, прошу меня понять правильно, у всех по-разному. Опровержений очень много есть по поводу того, как, куда и откуда. Я подготовил почти материал с чисто технической точки зрения, не беру никаких, то, что было по телевизору показано, это фотографии, то, что чисто технически. Чисто технически сделать этого не могли. Ну, чтобы нам не дебатировать дальше, точно такие же доводы приводят эксперты, которые вот брали чисто технической точки зрения. Вторые, утверждавшие, которые они сели на Луну, ну, у всех свое мнение. Добыли, они сделали. Как они умудрились сделать, ну, вот это вот непонятно. Был такой один момент, опять же, технической точки зрения, я как-то вам рассказывал, может быть, вы слышали, так называемых, когда загружается в груз в космический корабль, то там существуют определенные частоты вибраций. Самая неблагоприятная частота вибрации, так называемая низкочастотная, считается 20 Гц. Согласно их же данным, когда они проводили, вот сама ракета, которая должна их была доставить, они же говорили, что у них с этой проблемой не было до конца решено. И все равно они на свой страх и риск они поднимали. Поэтому подняли, уехали, приглунились, сделали, приехали обратно. Это первое. Второе, по характеристикам техническом, сам двигатель, который был на Сатурне 5 F1, теоретически не мог поднять всю эту махину туда. Это вот это так. Ну, а остальные доводы, что они были, они действительно поднялись. Ракета F1 считается двигателем самого большого в мире. Предлагаю посмотреть в интернете его размеры. Там стоит фон Браун и вот эта ракетка. Ну, будем считать, что они были. А уж как, что, как, это я уже не знаю. Поэтому как-нибудь в следующий раз постараюсь сказать. Если что-то еще хотите более точно, в интернете этих материалов навалом. И все рассказывают, например. 8.8.1969 года. Зонд 7. Испытание корабля для пилотируемого полета. Облетев вокруг Луны, станция приземлилась 14 августа 1969 года. Казахстан, южнее Кустаная. 14.11.1969 год. Аполло 12. Вторая экспедиция людей на Луну. 19 ноября 1969 года. Конрад и Бин в лунном модуле Энтерпрайз выполнили посадку на равнинном районе океана Буль. Рондон оставался на орбите в командном модуле. А астронавты провели на Луне оставшиеся 37,5 часов. Из них около 8 часов вне кабины, удаляясь от него где-то порядка 500 метров. Во время второго выхода на поверхность собрано 34 килограмма образцов. Пройдя 160 метров, астронавты подошли к станции, находившейся на Луне уже, старой станции, это Сервер-3, находившейся уже на Луне порядка 2,5 года, и демонтировали некоторые детали для исследования на Земле. На Луне оставлена лунная аппаратура, и 24 ноября 1969 года приводились в Тихом океане. Я у Атриэта немного в космосе, Владимир. 11.04.1970 года. Аполло 13. Неудавшаяся экспедиция по пути к Луне, случилась авария. Из-за сбоя в системе терморегулирования и в двигательном отсеке взорвался баллон с кислородом. Это вывело из строя систему жизнеобеспечения в командном модуле «Одиссея». Астронавты перешли в лунный модуль следующий, ставший для них космической спасательной шлюпкой. Посадка на Луну была отменена. Облетев вокруг Луны и проведя ее фотографирование, астронавты Джи Ловел 17 апреля 1970 года приводили в Тихом океане. 12.09.1970 года. Луна 16. Первая автоматическая доставка лунного грунта 10 грамм на Землю. Мягкая посадка на равнину в районе моря изобилия в 100 километрах западнее кратера Уэбб. Бурение поверхности Луны на глубину 35 сантиметров и взлет с Луны. Посадка на Землю 24 сентября 1970 года осуществлена в Казахстане, в Джесказгане. 20.10.1970 года. Зонд 8. Испытание корабля для пилотируемого полета вокруг Луны. Фотографирование южной части обратной стороны Луны с очень большой детальностью. Фотопленка доставлена на Землю 27 октября 1970 года после приводнения станции в Индийском океане. 10.11.1970 года. Луна 17. Первый автоматический самоходный аппарат «Луноход-1» масса 756 килограмм доставлен на Луну. За 10 месяцев, это порядка 11 лунных дней, Луна, значит, день и сутки у них два раза больше, 15 утро, 15 ночь, день-ночь. Проехал по Луне порядка 10,5 километров, проводя изучение равнинной поверхности южного разлива Радуги в море дождей. В расчетный срок работы на Луне превышен более чем втрое. Вдвое. Получено более 200 детальных панорамных снимков Луны, лунных ландшафтов. Изучены механические характеристики грунта в 500 точках. А также химический состав лунного грунта в десятых выбранных. с земли экипажем в 5 человек. Для этого с Луны было передано более 20 тысяч телеснимков небольших участков, располагавшихся по пути исследования лунохода. Лазерная локация Земли, установленного на луноходе французского отражателя, позволила измерить расстояние от Земли до Луны с точностью до 3 метров. 31.01.1971 года, Аполло 14. Третья экспедиция людей на Луну. Шепард, Митчелл, 5 февраля 1971 года, высадились на поверхность в лунном модуле «Антарес». Рус ждал их на орбите в командном модуле «Китти Хок». В холмистой местности северная кратера Фрамуро, это окраина океана Буль, астронавты провели порядка 33,5 часа, в том числе 9,5 часов вне корабля, то есть вне корабельной деятельности. Собрано порядка 42 килограмм образцов горных пород и грунта Луны. На Луне установлена научная аппаратура. Вернулись астронавты на Землю 9 февраля 1971 года. 26.07.1971 года. Аполло 15. Четвертая экспедиция людей на Луну. Скотт, Ирвин были на поверхности с 30 июля по 2 августа 1971 года. Уоррен делал вокруг Луны в командном модуле, находился в командном модуле, а астронавты провели, двое других, на Луне 67 часов, из них 19 часов вне корабля, модуля «Фалкон». Исследован участок на границе между равнинной и горной поверхностями Луны. Я у отряда «Тень», много о космосе, Владимир. Во время трех выходов на поверхность астронавты впервые передвигались на вездеходы, удаляясь до 5 километров от точки высадки и проделав в общей сложности 30 километров со скоростью до 16 километров в час. Собрано 77 килограммов геологических образцов, оставлены научные приборы для наблюдения и передачи данных на Землю. Приводнились в Тихом океане 17 августа 1971 года. 2.09.1971 год. Луна 18. Неудачная посадка в горном районе. Доставка грунта не состоялась. 28.09.1971 года. Луна 19. Пятый советский искусственный спутник Луны, исследовав окололунное пространство и вел съемку Луны. 14.02.1972 год. Луна 20. Вторая автоматическая доставка лунного грунта 50 грамм на Землю. Образец взят путем бурения на глубину 35 сантиметров в горном районе лунного материка между морем изобилия и морем кризисов. Возвращение аппарата на Землю 25 февраля 1972 года. Значит, опять же, в районе Казахстана, это Джасказган. 16.04.1972 года. Аполло 16. Пятая экспедиция людей на Луну. 21 апреля 1972 года Янг и Дьюк в лунном модуле «Орион» опустились на Луну, а «Матигли» находился на орбите командном модуле «Каспер». Первая экспедиция в материковую область Луны. Изучен участок плато близ кратера Декарт и в центральной части видимого полушария. Астронавты были на Луне 71 час, в том числе 20 часов вне корабля при трех выходах на поверхность. Проехали на вездеходе 27 километров, удалялись от точки посадки до 4 километров и собрали 97 килограмм образцов лунного грунта, или вне породы. 24 апреля 1971 года стартовали с Луны и, оставив на ней комплект, опять же, научных приборов, и вернулись на Землю 27 апреля 1972 года. Я у отряда «Тень», много о космосе, Владимир. 7.12.1972 года. Аполло 17. Шестая и последняя экспедиция людей на Луну. 11 декабря 1972 года командир Сернан и первый геолог на Луне, это Шмидт, высадились на поверхность в лунном модуле Челленджер. А Эрвинс оставлен на орбите в командном модуле «Америка». Астронавты провели 75 часов на восточной окраине моря Ясности в международной долине Тавр-Литров. Наиболее длительное пребывание людей на Луне. Трижды выходили из лунного кабины, проведя вне корабельной деятельности 22 часа. На вездеходе удалялись до 3 километров в разные стороны от точки посадки, проехав в общей сложности порядка 30,5 километров. Собрано 110 килограммов геологических образцов. Стартовали 14 декабря 1972 года с Луны, оставив на поверхности научную аппаратуру. Экспедиция совершила программу «Аполлон» и завершила данную программу, возвратившись на Землю 19 декабря 1972 года. Программа «Аполлон» была завершена. Восьмое, первое, еще немножко осталось, потерпите, 1973 года, Луна-21. На Луну доставлен луноход 2, масса 840 килограмм. За 4 месяца проехал по Луне 37 километров, проводя изучение местности в кратере Ле-Манье на восточном берегу моря Ясности. Получено 86 детальных телепанорам лунной поверхности, а также более 80 тысяч телеснимков, передававшихся каждые 3 секунды, с изображением нескольких участков вдоль трассы, по которым экипаж Земли из 5 человек выбирал маршрут движения. Лазерная локация Земли, установленная на луноходе, отражала и дала возможность определить параметры орбиты Луны, изученные изменения механических свойств и химический состав лунной породы. 29.05.1974 года, Луна-22, шестой советский искусственный спутник Луны, изучение гравитационного поля Луны, телесъемка поверхности. Затем еще были запуски Луны 23-24. Значит, 24-я Луна у нас, третья автоматическая станция, доставила еще 150 грамм лунного грунта на Землю. Бурение выполнено на глубину 2,5 метра в равнинной местности близ кратера Фаренгейт в море кризисов. Посадка на Землю осуществлена 22 августа 1976 года в Западной Сибири. Последнее, это 24.1.1990 года, запуск первого японского спутника Луны. Работал на орбите 3 года, исследуя гравитационное поле Луны. Соответственно, запущен совместно с этого аппарата. Сам он составлял из 12 килограмм, а вот с этого аппарата он производил. Упал на Луну 11 апреля 1993 года. 3 года. Значит, потом американцы запускали 25-го в 1994 году еще один лунный и проводил первую глобальную съемку Луны в разных участках и с разным спектром частот. В 1997 году спутник Азисат-3, спутник связи, предназначен для распределения услуг телесвязи, был запущен по той же программе. Значит, европейские содружества в 2003 году запустили спутник Smart-1. И японцы еще в 2007 году запустили Explorer. После запуска вот, японцев. Все, это вот то, что было исследовано до 2003 года. Я у отряда немного космос, Владимир. У меня все.
Владимир, здесь РД-3 оживет. А подскажите, пожалуйста, вот то, что туда летало от разных стран, в итоге данными-то мы обменивались или каждый в своей кубышке хранил? Почему каждый раз снимки фотографировали то мы, то они?
Сергей, я не в курсе таких тонкостей. Единственное, что могу сказать, что сделано в печати, давно, в общем, в печати было опознано, что до сих пор хотя тут был как-то по телевизору показать. Значит, до сих пор американцы ни с кем не делились лунным грунтом, хотя они счастливо обещали отдать, посмотреть. Вот телевизор был, по-моему, в прошлом месяце, в конце прошлого месяца, по пятому, в общем, по какому-то каналу. Там сказали, что они якобы нам дали. Но публикации что-то я не видел. Вот. По поводу панорам лунного грунта, ну, представьте, что те года, это не сейчас. Все, что запускалось тогда с большой интенсивностью, вложением очень больших крупных денег, это сделалось только для того, чтобы, опять же, спасти людей. Хоть это так звучит очень громко, некоторые этого не понимают никак. Дело в том, что если бы кто-то, ну вот, чуть там американцы сажались, если там бы создана была лунная база, то Вторая мировая война показалась бы это так, разминкой. Поэтому каждый старался выбрать площадку себе получше. Соответственно, это первое. Ну и плюс все, что улетало туда, это все-таки туда летит, что-то делает, возвращается обратно. Это использование автоматических каких-то работ, это связь, это телеметрия передачи, это съемка на пленку, потом на цифру, лунный груд, это, соответственно, брать, что он у себя представляет, плюс к этому изучение того иного, ну, в частности, Луны, как объекта ближнего, самого нашего. А так, в основном, это база, больше ничего. Почему сначала сажались туда именно где на ровной площадке? Потому что, представляете, лететь туда далеко, деньги очень дорогие стоят, и грохать аппарат никому не хотелось, например.
Ульяна Борис 3, Анна Ольга Мария.
Максим, еще добрый, рад слышать. Сергей, вы меня выслушали?
Да-да, принято, спасибо. Я просто дал корреспондентам тоже возможность высказаться.
Ну, вот такой вариант. Так что все это делалось не просто так. Я вам почитал, что большая активность через месяц аппарат. Ну, это не просто так. К сожалению, пришлось сделать. Ну, а все остальные размеры, да-да, нужно это или не нужно. Вот в интернет у нас политических дебатов очень много. Разговоры точно, поэтому, чтобы эфир нам радиолюбительский еще этим не заполнять туда. А чисто технической точки зрения это... А аппаратура, ну, представьте, туда лететь, это в автомат, это... Прежде чем послать человека, это очень тяжело. От связи до посадки, ну... Не просто так посадить аппарат и не просто так его оттуда поднять. Ну, у американцев все получилось. Они утверждали, что с первой посадки, первая, когда у них был старт с Луны, у них отказало. Им пришлось выкинуть, как они сказали, энное количество аппаратуры, которое, в общем-то, не предназначено для старта. Они там оставили и, в общем-то, взлетали по минимуму. Ну, получилось, например. Итак, у меня все, уважаемые радиолюбители, время истекло, вот по такому принципу, в общем-то, наверное, так и будем. Повторяюсь, кто подошел, спасибо, кто еще здесь на эфире. Значит, время у нас будет теперь 20.55, это для того, чтобы нам сделать какую-то перекличку. Начало квадратного стола у нас в среду будет с 21 часа, не считая, вот, то есть в 20.55 начало и в 22 часа заканчиваем, чтобы можно было в 21 покурить и лечь спать, чтобы утром встать бодрым и веселым. Дополнительно можно сделать субботу, но это на ваше усмотрение. Время час, если вам это будет удобоваримо, то оставляем время либо 21 час субботы, либо 22 часа. Ну а тема будет очень продолжаться. Либо не успеваем по первой в среду добавляется, либо это совершенно другая тема будет. Я у Атрета, немного о космосе, Владимир. Хорошо, давайте сделаем так. Тогда субботу трогать не будем. Потому что действительно у кого-то какие-то есть. Ну, все мы в эфире будем, если, в общем, что-то обменяться какими-то данными, то можно. Если нет, тогда не будем. Все-таки суббота, она одна суббота. Какие-то темы, чтоб. Тогда оставляем среду основным, суббота плюс-минус. Ну, встретимся, не встретимся, и плюс пятница, суббота. Все, тогда, значит, если вас это устраивает, тогда утверждаем. 20.55, это, значит, подход на эту частоту, для квадратного стола в 21.00 начинаем, в 22 заканчиваем. Вот. Субботу мы не делаем, ну это уже так, по эфиру. Спасибо вам огромное, удачного вам завтрашнего рабочего дня, здоровья, самое главное, значит, ну что еще можно пожелать, хорошего эфира. Будем надеяться, что хоть и непредсказуемый КВ-диапазон, но будет у нас прохождение. Будем надеяться, что у нас областность у нас уйдет, можно будет увидеть звезды. Тогда и вам постараюсь дать некоторые координаты, у кого есть бинокль, можно будет посмотреть на туда вот наверх, увидеть Международную космическую станцию. Другого пока я вам предложить не могу, но вот только то, что я вам читал, еще вот то созвездие, которое можно увидеть невооруженным глазом. А так пока только МКС. Большая, все-таки большая машина, ее видно с Земли довольно-таки неплохо. Ну, при условии, что будет солнышко, у нас небо будет хорошее. Всего еще раз вам хорошего, приятных вам сновидений. Если кто останется здесь, я еще побуду на приеме, какие-то вопросы. Всех благ, всего хорошего. Ну, вот. Если какие-то вопросы будут, то по почте, видя на мою почту, у отряда собака моя, то пока другого предложить больше не могу. Ну и по эфиру. Всех благ, всего хорошего, 73. Я у отряда АТМ, Владимир, Юго-Восток, Люблено. До свидания.
У отряда АТМ, Бутри, АМ, Владимир, спасибо, 73. Удачи, до встречи.
Хорошо, Максим.
Владимир, спасибо. Здесь радио Ульяна 3, Дмитрий, Дмитрий, Y. Владимир, огромное спасибо вам за ваши труды. Было очень интересно. Еще раз спасибо, до свидания.
До свидания, Сережа. Не понял, кто еще был? Я в шумах, не услышал. Еще раз, я у отряда АТМ, слушаю.
А, здесь РД-3 живет, там человек просто, видимо, подумал, что частота свободная и сработал на общий вызов.
А, понятно. Сейчас, секундочку, кто хочет на общий вызов, буквально 5 минут побудем, если никого не будет, я частоту освобожу, это без проблем. Так, я у АТРИ, Антон, Антон, Тамара, на частоте, слушаю, у кого вопросы, на приеме. Так, два корреспондента сразу, я не понял, Сергей, вы там, по-моему, живет, вы, наверное, еще говорили?
Нет, я слушал АКЛ.
Так, зато еще, значит, еще кто-то был, прошу прощения, три станции сразу были, вот я АКЛ, оживет, слышал. Еще кто был на приеме?
Радио 2, на Николай Павел, слушал вашу лекцию, было очень интересно, спасибо.
Так, УБ-3, знаете, вопросы Павел, еще раз. Я на Борис-3, знаете, вопросы Павел, еще раз, опознался. Павел, пока ничего такого точно сказать не могу, то, что я почитал, ну, немножко не совпадает там вопросы. Чтобы это дело дебатом и не уходить, как-нибудь встретимся. На то, что я прочитал, они до сих пор, а если что это и дали, то, что не дали, он никак не похож на лунный грунт. Абсолютно. Фотографии да, а вот по поводу лунного грунта я пытался, по-моему, найти. Ну, как писала пресса, не один публикация, то, ну, наверное, конечно, это тоже на вилами на воде писано, но даже тем, кому они пообещали привезти, долго мурыжили, потом дали, оказалось, что это не то. А фотографиями, ну, это проще, наверное, чем самим. Хотя, повторюсь, что вот была передача, она, правда, такая не очень получилась объемной, но сказали, что якобы с нами поделились. Ну, может быть. Хотя, видите, что наши брали поменьше, не очень много, там порядка, в общем, сложность получилась 200 с лишним грамм лунного грунта по сравнению с тем американским, общим количеством там превышает килограммы. Все, что могли, не привезли. Ну, Сереж, Павел, прошу прощения, дело в том, что американцы брали его, ну, то, что лежало, то они взяли. Значит, они брали камушки, как они говорят, и брали вот этот грунт сверху. Наши бурили, что они там, значит, брали, что поглубже. Скорее всего, значит, бурили не просто так бурили, а посмотрели, как оно обычно производится, бурение земли, так у них. То есть, что хотя бы, ну, я так понимаю, что мы могли, то мы сделали. 2,5 метра бур просверлил, забрал, набрал, его спустили сюда. Посмотрели, что он себя представляет. Ну, им нужно было для всего-навсего исследования. А что они там? Да, они потом узнали, что это реголит. И вот после вот этих вот всех экспедиций, знаете, что у нас был потом упад в нашей космической отрасли. И вот благодаря тем нашим старым данным, вот мы сейчас в 2018 году должны туда опять лететь. Наш корабль туда. Бурить будем уже по другой системе. Так называемая криогенная система бурения будет. Потому, как я вам рассказывал, что посчитали, что сам реголит теряет свои свойства при его нагреве. Тогда это, в общем-то, наверное, либо не знали, либо в общем-то, не смогли технически. Сейчас будет вот это криогенное бурение. Грунт будет доставлен вот в том, что он живой. Ну, а там посмотрим, например. Принято. Я Ульяна, Антон 3, Антон, Антон, Тамара. Вопросы есть еще у кого-нибудь? Слушаю. Этот я живет, у А3-2-3. Сергей, спасибо вам, вашим радиолюбителям, которые не могут включить. включиться. Будем надеяться, что в скорое время и их услышим. Спасибо им за терпение, что сидят, слушают. Всего хорошего, удачи, 73, до свидания.
Запись с радиоэфира произвел Радио 2 Анны, киловатт Леонид.